Значит, для того, чтобы произошло восприятие органом чувств его объекта, для того, чтобы он вошел в сферу этого объекта, необходимо. Для того, чтобы вина говорить об объектах, необходимо синхронность. Синхронность чего? Синхронность сознания, соответствующего данному органу чувства, данному телу восприятия. Синхронность сознания, скажем, синхронность зрительного сознания с появлением зрительного объекта. Иначе говоря, чтобы было еще яснее, и одновременно труднее это понять. Иначе говоря, факт сознания синхронизирует, факт зрительного сознания синхронизирует активизацию органа чувств и появление объекта. Очень трудно представить себе или нет. Ни одно после другого. А вместе. То есть этот процесс синхронизации, определяемый этим ромбиком, который синхронизирует, значит, давайте будем считать, что здесь происходит какая-то странная индукция. Он индуцирует это сознание зрения, индуцирует активизацию органа зрения, который спит сам по себе. Орган. Вот тут, конечно, и Павлов, и Шарик только перевернулись бы в своих гробах. Там он спит. Хотя, между прочим, сейчас есть очень интересный исследования на нейронном уровне, которые показывают, что это не полная чушь. Потому что он находится в каком-то, орган чувств находится в каком-то, я бы сказал, латентном состоянии. Очень трудно понять. Мы знаем, что он есть, но он никак себя не манифестирует. Он находится в каком-то латентном, невыраженном, не манифестированном, не выявленном состоянии. И именно сознание, этот ромбик, индуцирует одновременно активизацию органа чувств, он просыпается вместе с появлением объекта. Органы чувств, а не вследствие появления объекта. Это понятно? Опять, здесь нет вследствий. Здесь нет распределенной во времени причинно-следственной связи. Это, думаю, что это самое интересное. Не потому, что появился объект, раздражается и так далее, как у нас, да, раздражается. Орган чувств, вот глаз-то изучен божественно. Почти это переходит на от рецептора на нервную, центральную нервную систему, откуда поступают координирующие сигналы. Но опять, здесь мы имеем дело с причинно-следственной связью и с процессуальностью. А что значит процессуальность? Какое новое измерение вводится в наш микромир, когда мы говорим процессуальность? Время. Понятно? Время. Так вот, а вот великий буддийский учитель Будда Гоша, когда он жил много веков спустя, и в другом месте Но кого это интересует? Психология не имеет никакого дела с веком и местом. Она имеет дело только с одним, с фактом решения для действия. И вот оказывается, никакого, это как бы квази-процесс. Квази-процесс. Потому что он делится не на фазы, а на какие-то моменты синхронизации. А вы скажете, как же, а последовательность этих моментов? Нет. Он синхрон. Они синхронизируются. Чем? В конечном итоге сознанием. Здесь частное сознание, это не ваше сознание. Это сознание вашего зрения, вашего восприятия частное. Если называть такое сознание частным, как его называли? Хорошо. И вдруг что оказывается? Что для того, чтобы мой глаз, вот, чтобы мой глаз увидел, скажем так, вас, да, необходимо, чтобы как объект зрения, необходимо, чтобы зрительное сознание в этот момент синхронизировало активизацию моего органа зрения, простите, я косой еще добавил, вот, ваше появление как объекта моего органа зрения, как бы возбуждение всей зрительной сферы этого микромира класса, да? И вот тут, тут, конечно, тоже все не так просто. А если все так просто, то этим и заниматься не нужно. Вот. И вот, но... Это производится частным. И вот мы доходим до чего? До органа чувства именуемого ума, который воспринимает мысль. Здесь ситуация в принципе такая же. В принципе такая же. То есть та же синхронизация ума. Появление объекта ума, сферы объектной ума, индуцируемое чем? Частным сознанием ума, которое называется умственное сознание. Значит, есть сознание, обонятельное, осязательное, зрительное, слуховое, вкусовое и и здесь возникает вопрос. Здесь возникает, это как бы полный набор. Полнее нету. Это полный набор. А минимум этого набора один орган чувств. Одно частное сознание. Одна группа и одна сфера. Это минимум. Только существо, условно, в кавычках, обладающее, это тоже очень условно, обладающее хотя бы одним органом чувств, одной группой объектов, одним частным сознанием, скажем, обонятельным или вкусовым, только оно называется в буддийской философии живым существом. Или сознательным существом, не близко на сознание. Саттва, два Т, саттва. Это важнейшая категория буддийской философии. Потому что, только говоря о саттве, а именно живом существе, а вот, вот тут очень важный момент. Да, оно обладает одним органом чувств, или как мы с вами шестью, не потому, что оно живое существо. мертво. Оно живое. Это синоним обладания минимальным восприятием. Это никакой другой живости нет. Единственный критерий живого существа – это сознательность. Хотя бы в минимальном редуцированном варианте одного ограничения.
А как ты понимаешь, что?
Вот. Я не имею права вам отвечать, потому что ни в одном буддийском тексте я не встречал слова компьютер. Но, стараясь вам ответить серьезно, можно вывести из каких-то очень сложных моментов позднейшей, уже большой колесницы буддийской философии, представление о не о компьютере, давайте так, а оно было довольно сильно развито, о искусственном живом существе. Более того, я не хочу сбегать вперед, дамы и господа, потому что мы тогда не кончим с вами, как в прошлый раз, занятие. То есть, они пришли где-то в шестом, давайте в пятом-шестом веке нашей эры, а вот это четвертый, может быть, даже пятый век до нашей эры. Старайтесь какие-то ошибки исторической хронологии сохранить, понимаете? Но потом стала распространяться и набирать силу идея о искусственном живом существе. Или вы мне задали вопрос, да, о компьютерах, об искусственном живом существе или искусственном сознании, что то же самое в буддизме. То есть появилась идея удивительно интересная, но я не могу ее назвать специфически идеей. Она была и в других культурах. Идея искусственного существа. Откуда она берется, если это вас интересует? А его уже ни одно существо, обладающего полнотой вот этого перцептивно-когнитивного набора, произвести не может. Поможет произвести только Будда или Бодхисаттва, у которого все чувства, грубо говоря, сверхчувства, все сознания – сверхсознания. Почему? Это фундаментальная буддийская идея, что любое творение, сотворение, грубо говоря, производство мыслей, идей, существ, вещей, может совершаться только со стороны уровня, по крайней мере, на ранг более высокого, чем тот, которому принадлежит вещи, которые делают. Это понятно? То есть, иначе говоря, потому что нас всех с нашим полным идиотским антропоцентризмом. То есть человек, да. Это может быть лягушка, археоптерикс или обаятельное слово. Поэтому лучше говорить на полный набор сознания. То есть, иначе говоря, буддист третьего века нашей эры, которого вы видели особой услуги. Мы попросили выслушать компьютерный курс в Лондонском политехнике или в Москве. Вот. Он бы сказал, да, наверное, он сказал бы каждому дорогой язык. Можно ли сотворить сознательное существо?
Конечно, можно.
Только его не может сотворить человек. Человека человек сотворить не может.
А как он не рождается?
Что?
Они же как рождаются.
А вот не люди, а сознание. Мы договорились? Простите, напомните, как вас зовут, Коля? Коля, поймите, давайте говорить индивидуальное сознание. Живое существо – это есть индивидуальное сознание. Отделенное от другого индивидуального сознания чем? Быстро. Телом. Рамками своего физического тела. Так. Вот это пока. Это тело, которое называлось рупа, и главным органом восприятия которого является зрение. Поэтому, грубо говоря, да.
А сознание, оно находится внутри тела.
Моя дорогая, я человек растерянный. Я такой чуши не говорю. Оно совсем. Это, почему вы его поместили? Это ваша воля.
Чтобы отделяться. Как оно иначе отделяется?
А вот вы понимаете, отделяется не сознание, а наше представление сознания. Мы в нашем эмпирическом восприятии, а другого в нашем распоряжении не имеется. Да? Вот так. Слышим, чувствуем, говорим, нюхаем. Да? Пробуем на вкус. Для нас... Как бы одно индивидуальное сознание, одно живое существо, одна сатва отделяется от другой тела. Что же касается сознания данного тела, то это вопрос очень сложный. Оно, строго говоря, никак не локализирован. Его можно локализовать только в порядке какой-то общей топологии. Вот это. Где оно вот так? Мы говорим справа, да? Последнее справа. Является ли это локализацией? Это чрезвычайно общая топологическая характеристика. Вы можете с таким же успехом убрать справа и поставить здесь, ничего не изменится, да? И переменить последовательность, это не важно. Это не важно. Оно не локализуется в теле, но в отношении того, что мы называем условно телом, оно может представлять какую-то сферу, сферу этой топологической схемы. Разумеется, оно не локализуется в теле, как мысли не локализуются в уме.
Можно еще?
Да, громче, если можно.
Да. Значит, у нас есть 6 органов чувств, да. Один из них ум. Но вот у меня возникла мысль, что про каждый орган чувств мы можем объективно сказать. У него острое зрение, у него там хороший нюх. А что мы можем сказать про ум? Можно ли?
Абсолютно. Гораздо более подробно. Вот. То есть, если верить одному из самых гениальных философов нашей культуры, да, Рене Декарт, вот он любил повторять эту фразу. Ну там, насчет формы предмета, да, насчет формы кристаллов, он занимался и кристаллографией, вот, насчет формы гор, о, это сложное дело, единственный объект, самый простой, это ум. Мы же сами мыслим. Мы же сами мыслим, действия и деятельность нашего ума. Между прочим, в этом моменте, как было отмечено многими историками философии, он лишь совпадал. Ну, это проще просто.
Можно сказать, я очень умный, да?
Нет, нет, я очень умный. Это не является никакой ни количественной, ни качественной характеристикой
ума. Но ведь про другие можно сказать?
Что?
Про другие органы.
Да, но ведь это ничего не говорит о природе ума. Единственное, наш, чтобы на это ответил, запомните, я вам как бы читаю здесь буддийскую философию, а не свою собственную. Вот. Вот, понимаете, единственное, что бы сказал любой буддийский философ, от Асанги до Дхармакирти, он сказал бы, милая монахиня, там женщина только монахиня были, вот, он бы сказал, ваш вопрос только показывает, что ум бывает разный. И когда вы говорите, вот там, там этот человек умный, этот дурак набитый, это вас прежде всего фиксирует, что у первого джентльмена и у второго разные умы, что мы не можем к ним подходить как к одному и тому же уму. А какой третий ум разный? Ваш. Ум говорящего, который пытается синтезировать эту ситуацию. Оценки ума, а на самом-то деле, говоря это, вы, говоря про кого-то, вот умница, или вот дурак набитый, вы на самом деле, опять же, как мы говорили на прошлом сессии, сравниваете со своим собственным умом, который вы воспринимаете сознанием ума, вот этим ромбиком. Понимаете? Хорошо. Перехожу дальше. Простите мою безумную рассеянность и ненависть к часам. Вот. Нам, когда у нас кончается, я всегда сбиваюсь.
Времени еще достаточно. 35
минут. 2:15. У нас еще бездна драгоценного времени. Вот. И запомните, время не имеет вообще никакой ценности. Время – это полностью чепуха. Или, как сказано в одном из самых главных буддийских источников по буддийской философии, Нисудди Мага, «Путь очищения», написанный величайшим буддийским комментатором Буддагошей, по-видимому, в VI веке нашей эры, уже на Цейлоне. Время – это одна из дополнительных характеристик нашего мышления. Время – это либо одна из дополнительных характеристик нашего мышления, которую оно вводит для того, чтобы лучше себя осознавать. Но в конечном счете время – это какой-то побочный продукт нашего, байпродукт по-английски. Это побочный продукт нашего мышления. Или время не обладает своей собственной реальностью. Это очень важно. Нет, ну понимаете, язык – это уже измерение выражения. Это уже другое, это само собой. Это само собой. Вот. Теперь дальше. Значит, к чему мы пришли? Главная функция частного сознания – синхронизироваться. Но мы не должны при этом забывать, что существует еще и... Какое еще сознание? Общее сознание. А вот это вещь чрезвычайно трудная. А что делает общее сознание, именуемое, как он сказал, виджняна? Сознание. а общее сознание, которое или ум, это можно сказать и так, да, запомните слово, обозначающее ум, манас, корень ман, да, английское, mind, да, на английском диалекте mind, да, на латинском, mens, ментальное цифры, на русском, какой-нибудь глагол, сознавать, думать, какое есть слово в русском языке. Мнить. А я мню. Это тоже тот же корень, что и древнеиндийское. Манас. Между прочим, первичная этимология индоевропейская. Знаете, какая, что это означает? Отмерить. Калибровать. Рассчитывать. В частности, отмерять расстояние и так далее. Хорошо, манас или личное. Что делает это сознание, которое является по другой классификации пятым агрегатом? Помните это? Как же, корчуешь, да? Пятым агрегатом, я вам говорю, индивидуального существования. Всего агрегатов пять, напомню вам. Первый агрегат формы, так, агрегат или сканха, буквально на санскрите куча. Форма второй. Второй агрегат эмоций, введено третий агрегат. Восприятие, четвертый агрегат связи или воля, и пятый агрегат сознания или ума. Нечастного, а общего для всей психической жизни данного индивидуального живого существа. Так что же делает это сознание? Оно прежде всего синхронизирует весь этот комплекс, то есть оно постоянно присутствует и только мгновенно действует. Что значит синхронизировать? Это сделать так, чтобы это случились в одно и то же мгновение. Так. Но в одно и то же мгновение случается и что? И акт синхронизации. То есть в этом смысле ранее буддийская психология полностью исключает процесс слова. Это происходит синхронно. Любой простейший акт. Вы моргнули. Вы реагировали на что-то улыбкой, вскрикнули, вздохнули, втянули в себя воздух. Это на самом деле мгновенной вынесенной наружу факт синхронизации. Слушаю вас. Вы хотели задать вопрос? Нет, если хотите, задавайте немедленно. Николай. Вот. Теперь. И вот здесь начинается трудности, потому что при переходе к сознанию вообще, как к синхронизирующему, и как настаивают некоторые стойки философии, унифицирующему, который унифицирует существование как червяка или гидры, так и так и Эйнштейна. Так сказать, вот это при переходе к сознанию начинаются трудности, и мы не можем оставаться внутри психологии. То есть, вот я повторяю, что здесь значит психология?
Органы чувств.
Органы восприятия. Объекты восприятия. Частные сознания. Но в той же сутре, дамы и господа, написано. Теперь мы знаем, что говорит, да? Вы помните эту сутру? Сутра, она называется сутра Йогини. Прочесть ее можно за 3 минуты, внимательно прочесть, за 10 минут. Понять за 10 часов, по-настоящему понять. За 10 дней или 10 лет не получится. А это уже другой вопрос. Это уже психология не имеет ни малейшего отношения. Так вот. Значит, что горит? Горит, мы читаем. Проповедь Будды. Горят органы чувств, горят объекты органов чувств. Горят сферы восприятия аятаны. Так, горят сознания, соответствующие органам чувств. И горит общее сознание. Общее сознание, что в этом смысле называется? Общее сознание. А общее сознание обычно идентифицируется с общее сознание. В моем случае называется Александр, в вашем случае называется Михаил. Сюда. И это уже к психологии не имеет ни малейшего отношения. Да, общее название для индивидуального сознания. Отсюда идентификация сознания с именем в буддийской философии. Как бы символ сознания – это имя живого существа. Это очень важный момент, который отличает буддийскую философию как от европейских философий, так от китайской и других, китайской и других индийских философий. Сознание – это другое название, имя – это другое название данного сознания. Поэтому другим названием для всего комплекса живого существа было нама-рупа, имя-форма, где форма являлась условным символическим названием для вот этой топологической характеристики живого существа. Тело, вот одно тело, да? А другой, я же простой человек, вот такой, да, расписанный по этой схеме. Поэтому для меня то, что думаете вы, отличается от того, что думает Коля или Миша Фикин. Это фиксируется как различные тела, которые есть по существу формы, которые отличаются друг от друга не столько моим зрительным образом. Все-таки согласитесь, один у Миши и Филька не совсем другой у вас. Вот. Но и. Вас же не зовут Миша. Вот. И в данном случае и тело, и имя являются своего рода эпистемологическими маркерами, отметинами. И иначе я вообще не могу ориентироваться в этом мире. Потому что я ориентируюсь как расстойник, глубинный человек, не йог, сколь мне было бы не стыдно в этом признаться. Я говорю, это тело – то тело, это имя – то имя, где рупа, форма соответствует телу, а нама – имя. Ну, это же термин вам знакомый. Английское «name». Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Вот, и в этом как раз ничего сложного нет. В понимании этого добавления мы сейчас вкратце говорили о психологической теории. Вот, построенной на принципе непроцессуальности и синхронизации в буддизме. Так вот. Представьте себе сейчас, дамы и господа, что все, что я вам сейчас говорю, все вот об этой буддийской психологической схеме, при переходе ее к философии, точнее к эпистемологии, к теории знания через сознание виджняно, вот. Потому что на основании, так сказать, эпистемологии невозможно построить на основании ни из одного, ни на основании ни одного из рассмотренных органов чувств, включая шестой орган чувств, именуемый ум в буддийской философии. А мы можем говорить об эпистемологии только тогда, когда у нас уже имеется рефлексирующее сознание. Уже не частное сознание, а общее сознание, которое кроме других свойств обладает свойством рефлексировать. Теперь дальше. Определение сознания. Это очень интересно в свете психологии, хотя это определение буддийской психологии, а не нашей с вами, не сеченовско-павловской, шеррингтоновской. Вот. Бодагоша дает очень простое определение сознания. Сознание – это то, что сознает. А то, что оно осознает, появляется только когда? В момент сознания. То есть говорить об объекте сознания как предшествующем во времени сознание, вот, с точки зрения буддийской теории сознания, это совершенно бессмысленно.
А можно вопрос?
Да.
Вот у нас есть частное сознание, да?
Да.
Вот когда частное сознание включается, общее тоже включается?
Нет, моя дорогая, не тоже. Оно включается только тогда, когда общее сознание уже синхронизировало это включение с появлением объекта, с появлением сферы объектов. Понимаете? Потому что в принципе вообще, если у живого существа более чем один орган чувств, то по существу, и, конечно, может быть, никакого общего сознания у него нет вообще, да? Только один орган чувств, то даже в этом случае действует принцип синхронности. Но откуда взялась эта проклятая синхронность? Слушаю вас.
Александр Матвеевич, вот вы говорите, что объект
погромче.
Вот объект появляется в момент осознания, объект сознания. А если говорить о рефлексии, когда человек воспринимает «я», то есть это «я» тоже появляется только в момент рефлексии.
Почему «я», когда он воспринимает мышление? Вот. Разумеется. Отсюда же, в конечном, это одно из оснований буддийской теории «не я», «я нет». Потому что оно появляется только в момент рефлексии сознания.
И это значит, что оно прерывно, то есть, в принципе, не всегда человек рефлексирует.
Слушайте, дорогой мой, пятерка за замечание, я еще по старой системе, по которой там. Разумеется, прерывно. Оно прерывно. То есть мы, конечно, можем говорить. Я могу говорить. Простите, еще раз, напомните ваше имя. Нет, его и фамилию. Что? Прекрасно, спасибо, Дмитрий. Понимаете, да ведь дело в том, дело здесь в том, что сама концепция, она та, не я. Отсутствие постоянного я, она возникла из мысли о прерывности любого мышления. В частности, мышления о я. Вот этот принцип прерывности был целиком перенесен, к чему мы сейчас и перейдем под конец, был целиком перенесен и на мышление. Вот после вашего вопроса, вот когда вы сказали про какого-то дурака, мы сделали простой вывод, что мышление, нет одного мышления. Первая аксиома мышления есть мышление разное. Значит, разное в каком смысле? И в пространственном ваше мышление, мышление вашей соседки, мышление того, которого вы назвали дураком, плохое мышление, хуже вашего, мышление того, которого вы назвали гением, значит, хорошее, лучшее вашего, значит, топологически в один и тот же момент есть разные мышления. Таким образом, живые существа отличаются не только по форме, но и по имени, потому что они есть не только разные тела, и не только разные имена Иван, Петр, Маргарита, но и по символическому определению каждое имя. Это на самом деле имя же это, но ваше имя, оно не есть название вашего тела в буддизме, а есть условное название, слава Богу, условное название вашего сознания. Значит так. Так вот, одно мышление отличается от другого, как в пространстве, но оно отличается от другого, так и во времени. Например, сейчас я думаю об одной вещи, одно мышление, через мгновение я думаю о другой вещи, другое мышление. Еще через мгновение я думаю о той же вещи по-другому. Так, ну-ка, кто сейчас меня дополнит? Быстро. А еще через мгновение. Что? Я не думаю. Это очень важный принцип. Все эти вспышки мышления называются, условно говоря, то есть это термин древний, но в буддизме он был введен в этом специфическом философском смысле. Называется дхармами. Значит, дхармами как самое общее название всех мыслей, объектов мыслей. содержании мыслей, способов мыслей и состояний сознания, синхронных с данной мыслью. Значит, кроме того, что мыслью о желтой обезьяне, мыслью о девушке, мыслью о луне, даже разные мысли, не мыслью, не мыслью. И здесь мы можем сказать, что возможно построение каких-то содержательных серий мыслей. Но вот что безумно интересно, и до чего эти канальские философы додумались еще во втором, по-видимому, веке до нашей эры. Но ведь когда я говорю мыслью, но потом мысль о другом, мысль по одному, мысль по другому, не мыслю, опять мыслю, не мыслю. Но когда я говорю не мыслю, то что? Пропадает и что? Объект. Отсюда они пришли к несуществованию, то есть к немыслимости. О, я. Какой же это я, да? Сейчас оно мыслится, завтра оно не мыслится. Вот это действительно чертовски интересно придумали. Но они придумали и другое. Они несколько позднее ввели категорию уже, категорию содержательности. То есть связанную... А что является содержанием мышления? Его объект. Так. Я могу мыслить логически или алогически, могу мыслить интересно или интересно, или неинтересно, пошло или оригинально, об одном объекте. Могу? Могу. Потом я прекращаю.
А само суждение, это разве не содержание?
А это, понимаете, ну разумеется, любое суждение... Любое суждение – это словесное выражение определенного мыслительного содержания. И в этом смысле язык, в противоположность принципам, которые сформулировал где-то во второй половине XIX века Пиус, а потом все последующие философы языка и семиотики – то есть язык является одной из возможностей. Одной из возможностей выражения мыслительного содержания. Теперь постарайтесь сейчас слушать внимательно, потому что трудно понять. Мне самому прежде всего, я же по себе сужу. Вот, смотрите, что получается. А если не выражена мысль, тогда что? Тогда остается совершенно неопределенным что? Что? Думана она или не думана? А как мы можем знать? Вы понимаете, вот в этом есть да. Да?
Если она выражена, это еще не значит, что она думана.
Вы знаете, для простоты... Дня простоты, и тут я согласен с одним очень интересным философом, которого я не очень люблю, что нисколько не имеет ни малейшего значения. Я, когда я говорю «люблю», «не люблю», это вопрос эстетики и вкуса. Тем не менее, был гениальный философ. Витгенштейн, слышали? Уже полезно его читать время от времени, скажем, раз в 10 лет, чаще всего. Да, так вот, слушайте. Он говорил, но в любом суждении остается вероятность того, что оно было мыслью. То есть, значит, было. Вот сейчас. Опять, мы говорим о синхронности, да? В принципе, суждение синхронизируется с мыслью. Но когда, допустим, говорят, слушай, ты говоришь полную бессмыслицу, это суждение не имеет никакого смысла. Тут мы переходим уже к формальным характеристикам суждения, к логике. А дальше мы можем еще дать 100 тысяч характеристик. А дальше участвующий в обсуждении эрудит скажет, да это типичное, да это типичное суждение застарелого шизофреника. Вот вам, пожалуйста, и психологическое объяснение клиническое. Это уже неинтересно. Здесь только важно одно. Что любой факт выраженности уже говорит о вероятности мышления. Но теперь дальше. Которое могло предшествовать, но в принципе синхронно с этой выраженностью, со словом. Теперь еще один момент. Перехожу к моменту очень. Но! Кроме того, мы только что говорили о прерывности. Мысля не мысля. Мыслит не мыслит. Но это в том случае, если мы смотрим на эту проблему со стороны факта мышления. Будь он интерпретирован психологически, психофизиологически, биохимически, биофизически или философски. Мы говорим со стороны факта мышления. И если я говорю, например, я, а что сейчас делаешь? Меня спрашивают, я говорю, мыслю, да? Вот. Никто не имеет права мне сказать, что я вру. Я же о своем мышлении говорю. Вы понимаете? Это мое дело. Это мое собачье дело. Я уже каким-то образом его апроприировал в своей рефлексии. Но при этом мы можем посмотреть на мышление и с точки зрения его содержания. Его говорит, о чем оно? И вот здесь-то и возникает интересная вещь. Его можно делить не только на есть, не есть, но и не только на сейчас оно об одном. Через мгновение оно о другом. Мы можем делить его на серии по содержанию. Потому что мы, например, можем сказать, так появилось, да.
Такой вопрос. А понятие времени, оно возникает только, когда происходит мысль о времени?
Вы знаете что, давайте все-таки лучше скажем так. Время, я сейчас просто цитирую, время генерируется мышлением, как одно из дополнительных объяснений мышления с мышлением самого себя. Никакого времени вне мышления быть не может. Это цитирую Будагоша.
Так. А как мы можем тогда рассуждать о непрерывности мышления, если когда мы не думали, времени не было?
Простите, не мы, только давайте уберем мы.
Хорошо, они.
Когда нет мысли, нет думания, да, так именно говорили и Асанга, и Дармакирти, и Дигнага. А я повторяю, вы понимаете? Я в данном случае оставляю в скобках свою собственную интерпретацию, но дайте мне перейти к этому. Ну, возьмем такую мысль, которая все-таки, я надеюсь, никто из присутствующих физиков или математиков спорить со мной на эту тему не будет. Мысль о нуле. Кто вел нуль? Да? Древние индейцы. Они придумали знак нуля. И только в результате этой мысли возникла позиционное исчисление в математике. и многие другие вещи. И возникла в конечном счете идея того, что что-то, мысль о чем-то может быть или не быть. А если она, ее нету, то мы ставим нолик. Если она есть, ставим крестик. Да? А дальше, ну представьте себе, мысль о нуле. Идут споры, когда она возникла. Но представьте себе, что кто-то думает о нуле, кто-то не думает о нуле. Но эти мысли о нуле и о чем угодно может возникнуть в данный момент, потом будет мысль о другом, потом не будет вообще никакой мысли. Будут сплошные нулики о нуле и о чем угодно другом. Таким образом, мы можем говорить о содержательных сериях мыслей. Сериях не в смысле, что одно мышление думает так, думает, не думает об одном и другом, а в смысле объекта содержания. А здесь это ноль, да, допустим. А что если в следующий раз она будет помыслена через... через 15 миллиардов лет, да? То есть когда, по словам, скажем, того же, которого я жадно слушал в Лондоне, Роджера Пенроуза, вообще кончается Вселенная, и привет, да? Это не имеет никакого отношения, потому что время мышления, время мышления полагается в буддизме самым общим случаем времени. Более общего случая времени нет. Таким образом, эта серия может быть сейчас, через 15 минут, да, сейчас через 15 минут, сейчас через 15 лет, сейчас через 15 миллиардов лет. Так?
То есть это быстро? Ну, то есть в мышлении это все можно.
Нет. Вы понимаете, но здесь очень важно понимать, что фокусом философского мышления в буддизме остается не мыслящий, а мысль. Вот это очень важно. Не мыслящий. Дамы и господа, немыслимое, не объект мышления, не мыслитель, немыслимое, а само мышление. И в данном случае жизнь мыслящего, вот, оказывается так же, как и режим существования мыслимого, комплементарным, дополнительным к самой мысли, которая остается главным фокусом не психологии, а всей буддийской философии. Во всяком случае, в ее варианте малой колесницы, которая иногда называется буквально малой колесницей Хинаяна, но обычно называется, как и сейчас, во всех традиционных буддийских странах Тхеравада. Дамы и господа, я должен сейчас закончить это занятие. Я понимаю, что все это довольно трудно себе представить. Но, знаете, мы же здесь сидим не для того, чтобы легкими вещами какими-то рассуждениями о каких-то грубых суммарных предметах, как, например, таких, как культура, литература, или предметов несуществующих, таких, например, как совесть или справедливость. А мы здесь для того, чтобы попытаться разобраться в началах буддийской философии. Поэтому я решил здесь отвлечься и от буддийской культуры, и от буддийской литературы, и даже, насколько это возможно, но я об этом пишу в начале, даже, это возможно, и от буддийской религии. И снова вам повторяю, когда буддизм возник в Индии, он сразу же ощущался всем окружением как чужой. Чужой. Почему? Потому что в основе подхода, в основе буддийской эпистемологии лежит концепция чуждости. Мы можем изучать только то, что нам чужое. И себя самого мы можем изучать только тогда, когда мы себя вынесли. Ты — это камень, сказано в одной сутре. Вот смотри, камень на дороге лежит, пни его ногой. А хочешь изучать? Подними, так, рассматривай. Но этот камень же, он не индийский. Он не муж твоей жены, не отец твоего ребенка. Это вот именно йогическая практика объективации объектов мышления и самого мышления, как чужого тебе. Поэтому индийцы с трудом вынесли, ну, выносили буддизм, и постепенно он стал вытесняться на другие территории, которые отличались от Индии, чем прежде всего? Гораздо более низким уровнем культуры. А знаете, культура не любит нового. Культура не любит нового. И в конце концов, после долгих странствий, покинул Индию и ушел в последнее пристанище, в края полных варваров и бандитов, центральноазиатских скотоводов, которые не знали ничего, у которых была примитивная, если говорить о религии, шаманская цивилизация, где грамотности не существовало вообще никакой. И я сейчас говорю хотя бы о таком страшном тогда по хроникам китайском племени, как тибетцы, да? Главные бандиты Центральной Азии, разрушители, страшные варвары. И вот представьте себе, дамы и господа, когда трое сумасшедших миссионеров принесли к ним первые буддийские тексты, эти варвары, за 100 лет научились санскриту, так, за 100 лет, и через 120 лет все буддийские тексты в количестве около 600 тогда были ими блестяще переведены. Они создали лучшие библиотеки в гигантском районе. Они доработались до, простите, представляете себе, это еще по сегодня, до чуть не 100% грамотности. Варвары. А почему? Не задурены были, милая девочка. Были готовы к восприятию совсем новых вещей. Ведь самая страшная ситуация любой общности – это не то, когда нет культуры, а то, когда культура в упадке. Культура потеряла свою рефлексивную основу. И воцаряется задуренность. Вот. То есть, казалось бы, культурные мы, да, культура из ушей лезет, да, и ноздрей, да. Но вот эта задуренность не дает места живому восприятию. При этом, дамы и господа, я полный оптимист. Вот. Благодарю вас за внимание. Вынужден вас оставить. Вот. Встречаемся завтра, если буду жить. что это не будет неоправданным оптимизмом считать, что он все реализуется, знаете, четвертый устный. Вот. Он делает это. Так именно и должно быть. Да. Четвертый семинар и сегодняшнего занятия называется так. Взаимообусловленное возникновение. Я вам уже говорил и сейчас повторяю, что все, что существует, все, что осознает и осознается, охранительным джунглем, все это пребывает в одном из двух состояний. Состояние возникновения и состояние прекращения. Или невозникновения. Или, если хотите, исчезновение. Так просто до элементарности. И значит, сегодня мы будем говорить взаимообусловленное возникновение. Это четвертая проповедь Будды, составляющая как бы ядро буддийского философствования. Это четвертая проповедь. Как и все остальные проповеди, на каком языке она произнесена, мы не знаем. Потому что язык, на котором она до нас дошла, это, можно, возможно, был не первый язык, а язык перевода. А кроме того, запомните это для вашего лингвистического образования. Ни на одном из классических языков великих текстов, которые нам остались от Греции, Рима, Китая, Ближнего Востока, Индии, никто никогда не говорил. Они были для чего? Они были для текста, для литературы, для культуры, для этого говорили каждый на своем местном диалекте. Вот. А вот точно на каком диалекте говорили Будда, а точнее, на каком диалекте его понимали или не понимали, слушали. Зашло это на языке пали. Одна из поздних разговорных версий.